Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе ведем, о текстологии Нового Завета, а если конкретнее, о том, как появлялись Евангелия, что это за тексты, четыре текста, которые мы читаем, откуда они взялись, как исторически формировались, и после некого такого общеисторического видения, который был у нас вчера в программе «С 8 до 9», сегодня мы приступаем к разговору об особенностях облика каждого отдельного из четырех текстов. И сегодня, само собой, начинаем мы с Евангелия от Матфея, и проводником в историю и в мир этого текста будет Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, библеист. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну вот не в первый раз вы на волнах Радио «Вера». Вы были дважды в программе «Философские ночи», которая у нас выходит по субботам в 11 вечера, а вот сегодня в прайм-тайм. Вот, поговорим с вами. Ну, о чем еще в прайм-тайм на Радио «Вера» поговорить, как не о Евангелиях, которыми вы, как библеист, занимаетесь, в том числе с научной точки зрения. Ну, вот Евангелие от Матфея стоит в каноне первом. Значит ли это, что это самое древнее Евангелие?
Ну, во-первых, порядок расположения Евангелий в каноне, привычный нам, установился не сразу. В рукописях библейских текстов присутствует так называемый западный порядок, в котором расположены сначала тексты, атрибутируемые ученикам из числа 12, Матфей, Иоанн, да, и, соответственно, Марк и Лука во вторую очередь. Но действительно, тот привычный нам сложившийся порядок — это тоже акт интерпретации и свидетельство церкви о том, что действительно вот в таком порядке тексты были написаны. И у нас есть свидетельства из вторых рук, да, от экзегета или свидетеля первого поколения учеников, второго поколения учеников Папы Иеропольского, дошедшего, правда, в пересказе, о том, что действительно Матфей писал первым. Но так называемой светской библеистикой и, в принципе, академическим исследователем текста это первенство оспаривается, и более популярна точка зрения, что первым писал все-таки Марк. Есть ряд аргументов за, против, и самые простые такие тезисы в пользу первенства Марка сводятся к таким базовым текстологическим установкам. Первый тезис заключается в том, что то, что древнее, то, как правило, короче, и второй тезис заключается в том, что то, что древнее, то, как правило, более непонятно. Ну, это очень простое допущение. Если у нас есть две версии текстов об одном и том же, то логичнее предположить, что более краткая версия была в дальнейшем как-то дополнена, пояснена, упорядочена, чем предположить, что она была сокращена, урезана или испорчена, когда речь идет особенно о сакральном тексте. Поэтому, конечно, проще предположить именно с вот такого непредвзятого академического как бы взгляда. Логично предположить, что первым был Марк, а вот с точки зрения церковной традиции действительно первым был Матфей. Это и свидетельство Папия в пересказе Евсевия, и свидетельство Иринея Леонского. В принципе, мне кажется, что вот этот спор о первенстве для пользователя, что церковного, что просто читателя евангельских текстов, он не принципиален. Он принципиален для решения синоптической проблемы, для решения каких-то текстологических задач, для гармонизации свидетельств евангельских, но для читателя, в общем-то, мне кажется, что бы вы ни выбрали, и то, и другое будет равноэффективно.
Вот вы произнесли интригующую фразу «синоптическая проблема». В чем проблема?
Да, для студентов первого курса это даже отдельная подзадача сформулировать, в чем же там проблема, потому что для нормального читателя проблемы вроде бы как нет. Более того, у нас довольно популярен такой тип текста, тип изданий евангельских текстов, как синопсис, когда четыре текста расположены на одной странице в четырех колонках, и повествование выстроено более-менее в связанный единый сюжет. Такие попытки такой гармонизации буквально со второго века известны. Есть очень хорошая работа Августина о гармонизации евангельских текстов. И, в принципе, если не вдаваться в подробности, то проблема действительно не очевидна. Но она есть. Синоптиками называются первые три евангелиста, как, наверное, все слушатели знают, Матфей, Марк и Лука. И они, синоптика, совместно смотрят на события евангельской истории и более-менее придерживаются одной хронологической шкалы. Ну, то есть в начале события детства, начало проповедь, Галилейский период, исповедание апостола Петра, путь на страсти и страстная седмица. То есть более-менее хронологическое повествование о жизни и проповеди Христа. И в то же время между ними есть какие-то незначительные рассогласования. Ну, как то, один был гадаринский бесноватый или два? Как буквально, какой был порядок, например, искушения Спасителя во время пребывания в пустыне после крещения? И какие-то такие мелкие детали. Так вот, собственно, синоптическая проблема не была бы проблемой, если бы у нас было одно из вот этих двух составляющих. То есть, если бы у нас было просто общее или похожее повествование об одном и том же, и, например, Матфей говорил бы подробнее о том же самом, о чем говорил Марк. Или если бы у нас были просто разные свидетельства, Матфей говорил одно, а Марк говорил другое. Но наибольшее как бы ядро или нерв синоптической проблемы заключается в том, что у нас одновременно есть и буквально совпадающие перекопы, довольно длинные и пространные. Например, история о том, как Христос идет исцелять дочь Иаира, и по дороге к нему прикасается кровоточивая женщина. Это довольно пространный сюжет, который совпадает у синоптиков. И одновременно есть детали, которые прямо по-таки противоречат один или два гадаринских бесноватых. То есть, если бы у нас был просто общий сюжет, более или менее подробный, тогда мы могли бы предположить, что был какой-то прототип, или, например, евангелист Марк писал раньше, а Матфей его сделал более подробным, или, наоборот, Матфей писал раньше, а Марк его сократил. Но тогда мы не можем объяснить, откуда взялись противоречия. Если же мы постулируем, что каждый из них писал независимо, тогда мы можем говорить, что да, вот независимо писали, естественно, у них какие-то разночтения, и нам тогда невозможно объяснить буквально длинные совпадения сюжетов. То есть вот я беру студенческие, например, работы. Я одним ртом на одной и той же паре рассказывала одну и ту же лекцию, а потом спустя неделю или две они пишут проверочную работу, и я вижу 16 разных версий одного и того же. Это нормально. Они по-разному воспоминают свои события, и поэтому нет проблемы в том, что некая разноголосица. Это как раз подтверждает, что разные свидетельства, они как бы большую достоверность вот этим своим разнообразием добавляют. Кстати,
на секунду вас перебью. У меня даже был опыт общения с одной очень глубоко церковной женщиной, которая по первому образованию юрист, адвокат, исследователь. В прошлом, и она как раз-таки вот свой опыт следователя привносила в такую апологию Евангелия, говоря, что для меня, как для следователя, если показания совпадают полностью, это подозрительно, это сговор. А вот конечно, если они совпадают частично, а в чем-то расходятся, это скорее признак того, что действительно каждый не врет из них по отдельности.
Да, но тут ведь все-таки немножко более интересная вещь. Если, например, у меня действительно попадают среди 16 проверочных работ две полностью одинаковые или две полностью совпадающие в каком-то, с какой-то своей части, в каком-то своем вопросе, я закономерно предполагаю, что эти работы и авторы как-то взаимосвязаны и как-то использовали общий источник.
Списывали друг у друга.
Ага, да. Вот. Но тогда, значит, все-таки эта ситуация мыслится, если мы берем, да, одних студентов в одной аудитории, которые вместе слушали одну лекцию и вместе пишут проверочную работу, да, я закономерно предполагаю, что один у другого списывал. А теперь представим ситуацию евангелистов. Разное время написания, разная предполагаемая аудитория. Если они списывали друг у друга или имели общий прототип, протоевангелие, протограф, то как объяснить разночтение? Добавлял ли каждый из них свои воспоминания? добавлял ли он их самостоятельно или считал себя вправе и исправить то, что почитал ошибкой этого прототипа. И вот мера этого влияния — это и есть синаптическая проблема. То есть дело не... Если бы мы имели только совпадение, это полпроблемы, вернее, даже ее отсутствие. Если бы мы имели только разночтение, это тоже полпроблемы. А вот когда у нас есть одновременно и совпадение, довольно пространных перекоп, и противоречия в каких-то отдельных свидетельствах, то это уже проблема, и нам нужно как-то объяснить, в каком порядке, в каких условиях формировались эти тексты, как они, в каких отношениях они находятся друг с другом. Но это, конечно, задача текстологов, а не рядовых читателей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, тогда давайте обратимся к тексту Евангелия от Матфея и расскажите о его особенностях по сравнению с другими тремя Евангелиями.
Очень хорошо вы сказали «по сравнению», потому что действительно, с одной стороны, текст самостоятельный, красивый, очень выразительный, очень насыщенный, но с другой стороны, физиономию каждого автора наиболее выгодно увидеть, оттенить, сравнивая его повествование с другими. Что касается Евангелия от Матфея, то, наверное, это мой любимый текст из четверо Евангелия, потому
интересно,
что
почему именно
он очень-очень укоренен, пронизан ветхозаветными аллюзиями, цитатами. И в целом, я думаю, что даже если этот текст не первый хронологический, то все равно его следовало поставить между как раз Ветхой и Новым Заветом, потому что это наиболее такая сочная смычка, такая, потому что количество отсылок к пророческим текстам, количество ветхозаветных образов, самое главное, это аллюзии неявных намеков на Ветхий Завет, оно поражает воображение. Безусловно, автор этого текста очень и очень хорошо образован, безусловно, это в добром смысле слова книжник. И я думаю, что для вот христиан современных, которые, по большому счету, Ветхий Завет знают очень плохо, Евангелие от Матфея — это такой вот способ заглянуть в ветхозаветные тексты, способ узнать, угадывать какие-то знакомые имена, образы. Значит, что принято говорить об этом тексте в таких вот школярских, что ли, введениях? То, что, как обычно, предполагаемые автор, предполагаемый адресат, предполагаемые цели и задачи текста. Я думаю, что более-менее очевидно, что надписание, то есть имя евангелиста Матфея, оно не следует из самого текста, а является внешним свидетельством по отношению к нему. То есть сам автор или составитель себя по имени нигде в тексте не назвал, и поэтому его портрет мы можем реконструировать именно из вот его текста. Евангелист Матфей – человек, безусловно, образованный, и человек, явно пишущий для образованных же в своей теме людей, а именно образованных в части Ветхого Завета, предполагаемых христиан из иудеев. Это как раз точка, в которой и светские свидетели, и библейская традиция согласны, что евангелист Матфей писал для христиан из иудеев, соответственно, тех, которые знают еврейские обычаи, знают еврейские пророчества, и что его задачей было показать мессианство Христа с точки зрения ветхозаветных пророчеств. Поэтому, например, он начинает говорить буквально с родословия Христа, сына Давида, сына Авраамова. Давид был на минуточку позже, чем Авраам, да, но он выводит имя Давида вперед, потому что, ну, важно, чтобы Мессия был из рода Давидова, это очевидно.
Я где-то читал, что, или, помню, какой-то вопрос такой был в каком-то из, вот, какой-то из контрольных по Священному Писанию Нового Завета, вот к Христу по-разному обращаются люди, там, бедные, слепцы, вот, кричат ему, привлекая к себе внимание, и вот какое из обращений больше всего радовало Спасителя, когда говорили «сын Давидов», вот, когда «помилуй меня, там, Господи, Иисусе, сыне Давидов», Вот где-то я такое встречал, вот я не знаю, насколько это там подтверждается наукой, но вот что-то такое я слышал.
Слушайте, вот формулировка «какое обращение его радовало», я сейчас слышу ее впервые, и она мне очень нравится, то есть это такой смелый поворот.
Ну, там смысл в том, что вот там на эту как бы на эти слова он сразу откликается, сразу поворачивает, сразу исцеляет, вот что-то вот такое, что это что-то как под какой-то особенный знак поставлено, когда ко Христу обращается. Сын Давидов именно, потому что люди простые, там, слепцы, вот, храмцы
так
и так далее.
Так не думала. Обычно обращают все-таки внимание на то, как он, например, запрещает называть его сыном Божиим. Ну, это действительно некоторая дерзость. Или сам называет себя сын человеческий. Но сын Давидов действительно мессианское имя. И я думаю, что для евангелиста Матфея оно еще в ряде каких-то скрытых таких вот намеков проявляется. Например, в том же самом родословие, сейчас будет очень красивый заход. А вот то родословие, это ледот, с которого начинается евангелист, Евангелие от Матфея. Как вы помните, оно делится на три группы по 14 родов. Здесь Матфей даже немножечко мухлюет в том плане, что, простите за такое просторечное слово, потому что если вы дотошно читаете эти родословия, то оказывается, что там не 14 родов, а чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, в двух поменьше, в одном побольше. И что это, как это? То есть он нам продает какую-то красивую арифметику, чтобы что? При этом немножко даже натягивая, да, одно на другое, чтобы что? Что он хотел этим сказать? С одной стороны, красиво, три группы по 14, с другой стороны, если мы посмотрим на символику 14, у нас ничего нету, как 14, да, 12 колен израильских, 12, 7 дней недели или 7 дней творения, 7, не 14, чего у нас 14? И вот усматривают в этом числе гематрию, далет вав далет, это число имени Давид. Соответственно, гематрия – это числовое значение имен или слов, и имя Давид, далет вав далет, как в еврейском языке, как во многих древних языках, буквы имеют числовое значение, соответственно, далет вав далет – это 4, 6, 4. Если мы сложим число имени Давид, то получится 14. Вот, вооружённый этим знанием, прочтя родословие по Матфею, мы как бы видим его в новом свете. Получается, он нам говорит: родословие Иисуса Христа, сына Давидова, в первую голову, да, раньше, чем Авраам, и потом, в вторую очередь, сына Авраамова. И говорит, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида в переселении в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14. Он говорит, от Авраама до Давида Давид, от Давида Вавилон Давид, от Вавилона до Христа Давид. То есть, получается, Христос трижды Давид, даже больше, чем вот тот исторический Давид. Так ему важно показать его царственное происхождение, хотя вообще-то потомков Давида их множество, да, то есть это очевидно, что недостаточно быть просто потомком Давида, чтобы быть мессием. Но вот Матфей так играет этими смыслами и так вот их показывает как бы настойчиво и красиво, что невозможно.
А я вот еще встречал, что такую мысль у кого-то в лекциях, что повторение одного и того же, дважды, уж тем более трижды, но это достаточно очевидная вещь, это некое указание вот на важность акцентирования. Мы это видим в тексте Евангелия в словах «аминь-аминь». Вот когда звучит это «аминь-аминь», вот дважды «аминь», то есть истина-истина, сейчас что-то очень важное будет сказано. То есть удвоение, тут утроение, тут еще больше. Вот вообще важно, что это потомок Давида.
С одной стороны, да, с другой стороны, иногда эти повторения могут быть обусловлены просто так называемыми гебраизмами, то есть такой вот, ну, риторикой, свойственной семитским языкам, «вайомер», да, и сказал, говоря там что-то. Вот в европейской или греческой культуре как можно сказать иначе, чем говоря, да, или и умереть смертью, как можно умереть иначе, чем смертью, казалось бы. Поэтому не всегда удвоение работает вот так, как вы сказали, но в целом, да. И в целом, когда мы, например, выделяем более доминантные евангельские сюжеты и пытаемся их сопоставить как бы с более вторичными, мы, конечно, смотрим, вот, например, о преображении у нас повествуют все синоптики, или о чуде насыщения 5000 у нас повествуют все евангелисты, и мы, соответственно, понимаем, что это, ну, как бы более значимые события, какие-то вот проходящие сюжеты, там, чудо со статиром, оно вот там один раз где-то, и поэтому оно как бы не такое значимое, с одной стороны. Но с другой стороны, уж если мы говорим о физиономии каждого евангелиста и специфике каждого текста, то вот именно специфику-то нам и помогает увидеть особенности.
Так.
То, что не так вот у всех, то, что у всех вот один одинаково, а у Матфея по-другому. Вот у Матфея огромное количество отсылок к Ветхому Завету, как я уже сказала. Например, Матфей, в отличие от Марка, никогда не поясняет какие-то еврейские обычаи. Марк, например, может добавить, что вот евреи, там, не умывши рук, не едят. Матфею это не надо. Мы понимаем, что адресаты Матфея сам, он, для него было это очевидно. Мы как бы понимаем, что для него важно было сказать, а вот это было для того, чтобы исполнилось пророчество, и при этом он, ну, я не могу удержаться, не сказать с улыбкой, немножко даже жульничает, немножко очень по-еврейски себя ведет, иногда интерпретируя или переинтерпретируя пророчество так, как мы бы никогда не подумали, если бы он нам этого не сказал. Ну, например, возвращаясь, святое семейство, возвращаясь из Египта, поселяется в городе Назарет, согласно евангелисту от Матфея, и все это было для того, чтобы исполнилось для слова пророка, что Мессия яко Назарей наречеся, да, будет назван Назареем. Но очевидно, что жители города Назарета не все являются Назареями. Обет Назарейства, установленный еще в Пятикнижии, да, это такой вот как бы прототип монашества, как принято говорить.
То есть наречется Назареем не в смысле к жителям Назарета, это разные слова.
Да, да, да. Назарета, очевидно,
значит, что Назарей не жители Назарета.
Очевидно, что не каждый житель города Владимир имеет имя Владимир, да, или я вот города Ярославля, очевидно, что не все Ярославны по отчеству, но Матфей здесь немножечко переигрывает, для чего ему очень хочется, чтобы больше и больше мы увидели отсылок, и в принципе для не только еврейской экзегезы, даже святоотеческой экзегезы нормально вчитывать новые смыслы, новые значения в тексты, как бы их подтягивать для себя, это так называемая экзегеза, да, вчитка новых значений, это как бы, вот мы уже с высоты нового времени уже такой, не, это непорядочно, если там не было такого, значит, как мы можем, да? А вот и мне как раз Матфей этим больше всего симпатичен, в тем, что он очень свободно использует ветхозаветные тексты. Это показывает, с одной стороны, что он их очень уверенно знает, а с другой стороны, то, что он их чувствует как свои. Ему не страшно, не боязно дать новое значение, потому что он мыслит себя как бы с опорой на эти тексты, и это оживляет одновременно Ветхий Завет, да, потому что вот, к сожалению, в современной церковной практике мы Ветхий, даже зовем его, да, не Первый Завет, а Ветхий, как что-то такое отжившее, ненужное, но Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета один и тот же Бог, поэтому вот эта смелость в переинтерпретации, во вчитке новых текстов, немножко такая, знаете, постмодерная, постмодернистская, она мне очень импонирует. И она, как мне кажется, и евангелисту Матфею, и святоотеческой экзегезе такого классического периода вполне себе соответствует.
Прервемся буквально на несколько минут. У нас сегодня в гостях Анастасия Медведева, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим о Евангелии от Матфея и продолжим после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, библеист. И мы говорим об особенностях, об облике Евангелия от Матфея как текста. И вы очень интересно рассказываете, погружаете нас в детали. Я не могу не спросить, может, в продолжении того, о чем вы говорите, может быть, это как-то вас дальше поведет ваши мысли, но невозможно не сказать в разговоре о Евангелии от Матфея о Нагорной проповеди. Это вот фрагмент, который мы не встречаем в таком же развернутом виде в других Евангелиях. И вот если бы меня спросили, вот в чем главное отличие Евангелия от Матфея, вот известно даже вот не библеист, а просто вот из культуры. Но именно там заповеди блаженства, вся Нагорная проповедь, которая, ну, вот вошла в ткань мировой культуры как ничто, может быть, другое. Вот какое это значение имеет, что это говорит о Евангелии от Матфея, об его авторе, тот факт, что именно там мы находим вот это вот учение?
Я думаю, что это показывает его как хорошего книжника, в том плане, что это Евангелие очень удобно структурирует материал, да, благовестие о жизни и проповеди Христа, и он нам подает текст и благую весть в такими удобными для изучения блоками. Сперва отдельным куском нам рассказывается так называемое Евангелие детства, родословие, история рождения Христа, потом, значит, крещение, искушение в пустыне, и в начале выхода на проповеди сразу одним блоком дается Нагорная проповедь. Действительно, это некая квинтэссенция, да, всей евангельского учения. Есть похожая проповедь наравнение у Луки, в которой пересекается примерно в половине объема заповеди блаженства.
Ну, короче, все-таки.
Да, не полностью, и даже не все уверены, что это одна и та же проповедь, но, как я думаю, любой преподаватель, проповедник более-менее по жизни говорит, ну, какой-то набор тем, да, развивается в какой-то ограниченной, что ли, сфере, и если есть, речь идет о благовестии евангельском, у нас нет оснований думать, что дело было иначе. Скорее всего, Христос много раз говорил более-менее те же самые темы об отношении с ближними, о посте, о молитве, преподавал наставления ученикам, но вот именно евангелист Матфей подает все ядро евангельской проповеди вот одним таким блоком Нагорная проповедь. Надо сказать, что он так делает не только вот с Нагорной проповедью, у него также, например, в 10 главе даны наставления ученикам. Прям одна глава, целиком все наставления ученикам. А потом, значит, одним блоком идут, например, повествования о чудесах Христа, одним блоком идут притчи. Вот с притча сеятеля, дальше там о плевелах, и целый блок притч о Царстве Небесном. Это, конечно, не значит, что Христос, например, в один день ходил и только совершал чудеса, или в другой день ходил и только и говорил притчи, не совершал никаких чудес. Но вот нам, как читателям, удобнее было бы получить весь материал, да, одним блоком. И Матфей удобно это так и располагает. То есть он заботится об, как бы, дидактической стороне своего дела, в каком-то смысле дает, как бы, учебник. И это его тоже показывает как хорошего книжника. И даже были довольно много попыток все Евангелие от Матфея разложить на 5 или более таких вот тематических блоков. И видели в этом сопоставление с Пятикнижием Моисея, естественно, да, и что уж, безусловно, очевидно, даже без этого, это сопоставление фигуры Христа с фигурой Моисея по ряду признаков, если будет время, чуть позже скажу. То есть в этом плане Матфея очень удобно использовать как раз в учебных целях, хотя говорят, что там Марка надо прочитать, потому что он самый короткий, или Иоанна надо прочитать, потому что самый такой терминологический, экономный, да, для молодых людей, впечатляющий. Но вот Матфей, он очень удобен именно с таким вот структурным изложением материала. И более того, даже если мы возьмем отдельно эту Нагорную проповедь, то у нас сперва будет заповеди блаженства, отдельным блоком кратенькое наставление ученикам, отдельные так называемые антитезы с Ветхим Заветом, сказано древним, а я говорю вам, сказано древним, не убей, а я говорю, и всякий гневающийся напрасно подлежит суду, и отдельным блоком наставления о молитве, Отче наш, и как молиться, и отдельным блоком наставления о богатстве и попечительстве, об отношении с ближними. То есть очень, как бы, даже внутри Нагорной проповеди очень легко прослеживаемые такие темы. Это, кстати,
структурное мышление было,
да,
у человека.
Да, и это считывали и экзегеты, и очень часто писали комментарии на Матфея, таким образом истолковывая уже там львиную долю Марка и Луки тоже. Да, то есть это такой очень грамотный подход просто к компоновке текста.
А вот меня давно мучает вопрос. Я как-то в книге священника Георгия Чистякова, замечательной книге «Над строками Нового Завета», я не знаю, насколько сейчас эта книга вот в библейской науке котируется с точки зрения именно ее вот научного содержания, но как вот чтение для души, для какого-то вдохновения, для самопочтения. С моей точки зрения, это прекрасная книга. Но вот там был такой момент, который мне очень запомнился, что фраза «блаженны нищие духом» изначально была «блаженны нищие». Просто и чисто экономическая вещь. А потом, ну, кто-то, вероятно, автор Евангелия от Матфея, дописывает духом, как бы смягчая жесткие аскетические экономические требования быть бедным, вот переводя их в духовную область. Я не знаю, что об этом думать, так ли это на самом деле. Еще раз повторюсь, написано вот в книге, автор мог и ошибиться, но что вы об этом знаете и думаете?
Ну, такого рода уточнение, да, это действительно такое разночтение есть, такого рода уточнения не единственные. И в целом, если мы попробуем евангельскую и раннехристианскую проповедь вот сопоставить или, как я говорю, разложить по слоям, что составляет ядро, что составляет как бы вторичные какие-то и третичные мысли, то становится очевидным, что в ядре или в самом как бы доминантной части евангельской проповеди стоит служение ближним, то, что я называю социалкой. Это явствует, например, из сопоставления вот этих вот тезисов Нагорной проповеди с наставлением учениками. Я напомню, апостолы посылаются на проповедь до воскресения Христа. Они еще не видели Христа воскресшего, но они уже посылаются на проповедь. И что они должны...
Это интересный момент.
Да, и что они должны в этом случае проповедовать? Вот они уже верят, да, что Христос – Сын Бога Живаго, но они еще не, как бы не знают воскресения. Еще даже в первые дни воскресения они еще даже не верят, не понимают, как это, они не готовы явным образом к воскресению. В чем заключается? Что же они должны делать? Вот мы открываем либо десятую по Луке, либо десятую по Матфею. Что они должны делать, идя на проповедь? Итак, говорит евангелист, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, то не приезжайте, то не дадите. Да. Идите, помогайте людям. То есть первое, первичное служение христиан – это служение помощи ближним. Прокаженных очищайте, больных исцеляйте. Ну, то есть то, что, в общем, социалка. Мне кажется более-менее очевидным, что то, что мы называем богословием по отношению к первой евангельской проповеди, глубоко вторично. Ну, у нас даже терминологически, вы знаете, что там слово «троица», нет спора, «единосущный», «подобосущный» там появляются уже в эпоху соборов, начинается христология, триадология, уж даже учение там о преснодействии, что все это вот первые века и первое поколение христиан прекрасно без этого обходилось. Более-менее очевидно, что даже богословие апостола Павла, которое заточено под то, чтобы вот мессианство Христа, которое вроде бы как полностью ориентировано изначально на иудейскую традицию и вокруг идеи избранничества народа израильского построено, чтобы его как-то адаптировать на религию мира, да, на мировую религию, на то, чтобы язычники тоже были в этот завет включены. Это вторичная тема. Но вот первичная, главная, доминантная – это, конечно, вот социалка. И поэтому мысль о том, что нищие блаженны сами по себе, мне кажется, очень органично ложащейся в евангельскую проповедь, а вот адаптация того, что не нищие, а нищие духом, и вся вот эта вот риторика о том, что на самом деле не нужно отсекать, вот та же Нагорная проповедь, да, если тебя глаз соблазняет, вырви его, если рука соблазняет, укради, отсеки ее, да, это, в общем-то, тоже очень жесткие слова, и мы вот видим, что у нас кругом ни одноглазые, ни безрукие христиане, потому что мы все привыкли переинтерпретировать это в более мягком смысле. Почему это становится возможным? Потому что христианство из вот такой вот маленькой, локальной веры, которая заточена на служение ближнему и, естественно, естественным образом живет в малых общинах, она в какой-то момент становится государственной религией и, естественно, не может выжить в прежних условиях и начинает как-то адаптироваться, развиваться. И естественно, что мы теперь не можем мыслить. Мы в чем-то мы в очень большом мы теряем по сравнению с.
А значит ли это, что вот если мы конкретно фразу возьмем на Нагорной проповеди «блаженные нищие духом», что слово «духом» появляется уже там в IV веке, когда христианство становится государственной религией, или все-таки эта редакция более древняя?
Знаете что?
Или вот это трудно сказать?
Конкретно по рукописям, пусть говорят текстологи, да, у меня сейчас нет с собой даже Bible Works, чтобы посмотреть, какое количество рукописей как. Дело в том, что у нас вообще из первого-второго века текстов нет, ну, вообще никаких. там, второго века, вру, конечно, да, второго века появляются фрагменты, а вот кодексы полные Нового Завета, 4 век. Что там было до, говорить довольно сложно, потому что эти тексты достигли нас, ну, не просто они как бы переписывались, дело в том, что происходила же редакторская работа очень большая по выравниванию, по там, нумерации стихов, деление на стихов, деление на слова, на абзацы, все это тоже интерпретация, поэтому текст — это всегда какое-то свидетельство церкви о нем. Да, в данном случае. И как бы говорить, что... Ну, как бы я тут, вы знаете, почему немножко напрягаюсь? Потому что вот этот вот поиск первотипа, он, ну, как бы ложен в самом своем посыле. Угу. Мог Христос говорить «блаженны нищие духом»? Мог. Мог говорить «блаженны нищие»? Мог. Мог говорить в одном случае так, в другом по-другому? Мог. Дальше начинается как бы борьба за первый текст, оно было бы как бы вот это вот поиск единого односложного прочтения, он свойственен действительно людям после изобретения книгопечатания. А вот в устной культуре, в культуре, когда тексты передаются, вот переинтерпретируются, даже так, как сам Матфей, например, цитирует Ветхий Завет, это излишнее требование, это как-то нечестно.
Вот тогда к вопросу об устной культуре. Еще одна отличительная черта Евангелия от Матфея – это притчи Христовы, которых мы, как я понимаю, в таком обилии в других Евангелиях не находим. И, насколько я знаю, в принципе, вот для проповедников той эпохи притча как жанр существовала, но вот тот, опять же, то обилие, которое, как следует из текста Евангелия от Матфея, было присуще Христу как проповеднику, именно притчами говорить, в известной степени вещь, ну, такая уникальная, нетипичная. Так ли это? Вот что важно знать о том, о Евангелии от Матфея, как о источнике, где много-много притч Христовых?
Кроме того, что их там много, Матфей еще приводит их толкование. То есть он приводит в притчу о сеятеле, например, он приводит рассказ о том, как сам Христос притчу истолкует. То есть он дает нам образец экзегезы, вкладывая его в уста самого Христа, ни много ни мало. Таким образом, давая нам право интерпретировать, да, тексты, обосновывая таким образом аллегорическое истолкование, что, в общем-то, само по себе, ну, как бы не очевидно. И то есть это тоже дидактический ход. Причем, если мы посмотрим, например, на ту же самую притчу о сеятеле, это не очень-то сложная притча. Там так. Более-менее такие образы, ну, что ли, очевидные, да, вот идет сеятель сеять, у него падают какие-то зерна, и они падают на разную почву, и в зависимости от качества этой почвы урожай либо есть, либо нет, либо качественный, либо некачественный. И вдруг ученики, как такие, ну, довольно-таки бестолковые школьники, говорят, а как это, объясни, а почему? То есть вроде бы как ожидается от них, что они знают пророчество, что они должны узнать Христа, да, распознать в нём Мессию, что они должны проповедовать, учить других, и вдруг такие более-менее вроде бы прозрачно прочитываемые образы, они требуют истолкования. Для чего это сделано? Для того, чтобы, ну, как раз нам показать, что вот учиться, объяснять, это как бы нормально, и делать это надо вот так. При этом, если мы, например, возьмем какую-нибудь так называемую притчу о пастыре добром из Евангелия от Иоанна, то там вообще все непонятно. Там, например, Христос одновременно и пастырь, и дверь. Как это возможно? Это надо как-то объяснить. Или, например, если оказывается, что загон для овец – это Царство Божие, то значит, входящий и выходящий из него обрящет пажить. Если, например, загон для овец – это Царство Божие, зачем нужно выходить из него и пажить, не находить где-то снаружи? Все это нуждается в комментарии, но этого комментария не дается в Евангелии от Иоанна, потому что Иоанн не ставит себе целью дидактики. А вот Матфей в этом плане молодец. Кроме того, что он дидактически очень такой хороший учитель, он еще использует притчи как бы в их ну что ли, великолепию, разнообразии. Вообще, конечно, по евангельским притчам надо отдельную передачу. Я, наверное, адресую...
Хорошая идея.
Да, адресую вот интересующихся слушателей к соответствующим лекциям отца Леонида Грилихеса по притч и к книге, классическому такому пособию Бломберга «Интерпретация притчи евангельских». Потому что евангельские притчи — это такой субжанр относительно вообще притч, и отличный от ветхозаветных, с одной стороны, с другой стороны, укоренённых в них. И вот в Евангелии от Матфея представлены как бы два, что ли, типа таких поджанра притч. Их так тоже довольно школярски принято делить на параболе или паравале и параймия, да. Соответственно, параймия – это такие кратенькие афористичные выражения, которые, вот, например, мы знаем из ветхозаветной книги притч, там, не знаю, «злая жена хуже медведицы», да, как, такие короткие выражения, которые как раз очень в ходу. И паравале или параболе – это вот такой иносказательный рассказ, как вроде притча о сеятеле, длинный, в котором есть какие-то образы, которые как-то раскрываются, аллегорические, символически и нуждается в истолковании. Вот. И Матфей в этом плане, конечно, все богатство красок показывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот вы произнесли в начале нашей беседы такую фразочку, что вот есть некие такой школярские нормы, как говорится в Евангелии от Матфея, что это для иудеев, для христиан из иудеев, вот есть про притчи обязательная часть, а вот... Есть ли что-то для вас, как для исследователя, такое про Евангелие от Матфея, о чем вот мы, обычно люди, не подозреваем, а оно там очень важно? Вот что для вас, как для человека, много времени этому посвятившему, этому тексту, в личном плане вот любимое и важное в Евангелии от Матфея, помимо тех обязательных вещей, о которых мы уже сказали?
Это Евангелие очень светлое, очень доброе, очень обнадеживающее. И это можно увидеть из таких вот мелочей, из деталей. Ну, наверное, я подмечу всего два таких примера, тоже для меня довольно привычных. Заповеди блаженства из Нагорной проповеди, о которых вы упомянули. Сколько их числом?
Заповеди блаженства?
Да.
9.
9, да. Мы их поем на литургии, на каждом малом входе. А слово «блаженный» означает...
Счастливый.
Счастливый, 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 счастливый. Вот если мы сопоставим, например, заповеди блаженства из Нагорной проповеди по Матфею с заповедями блаженства из проповеди на равнине у Луки, то у Луки будет 4 блаженные, блаженные, блаженные и 4 следом горе, горе, горе. А у Матфея тоже есть горе. Ближе к концу, уже в окончании пути на страсти, горе вам, книжники и фарисеи, горе вам, вожди слепые. Но, то есть, тоже есть сопоставление. С одной стороны, оно очень разнесено. Вот это счастливый, счастливый, счастливый. То есть, с одной стороны, Матфей начинает проповедь, выходит на проповедь, и первым делом говорит, как счастливы здесь и сейчас, кто те, которые... причем категории перечисляются не самых таких счастливых, плачущие, бедные, нищие, да, как бы... Но они счастливы, да, он говорит о счастье. А когда говорит о горе, то, во-первых, он говорит это в конце истории, когда уже Христа не приняли, и горе не всем, а только тем, кто его не принял, и тем, кто ведет за собой в погибель людей, да. Но при этом, если мы посчитаем, сколько горе у Матфея, то их 8. И это очень такая светлая деталь,
да,
которая меня как бы очень-очень греет.
Блаженных или, больше.
Да, счастливы мы все-таки больше, чем несчастливы, с одной стороны. Или вот вторая деталь тоже очень такая трогательная. Не только у Матфея, но и, в принципе, по четвероевангелию очевидно, что Христа не принимают или борются с ним по причине того, что не согласны с его формой соблюдение закона, и в частности нападают на то, что он нарушает субботу. Суббота такой, как маркер исполнения ветхозаветного закона. И вот евангелист Матфей в конце уже, казалось бы, да, вот всю дорогу на Христа нападали за несоблюдение субботы, и вот в конце, когда Христа уже распяли, уже его кладут в гроб, и фарисеи приходят к Пилату и просят поставить печать на дверь гроба, чтобы, не дай бог, ученики не выкрали тело и не выдали это за воскресенье. И Матфей очень деликатно говорит, он сам книжник, да, он сам с такой пиететом относится к традиции, в которой вырос, и он говорит буквально, Христос был распят в пятницу, и вот эти люди приходят просить запечатать гроб в день, который следует после пятницы. Такая вот очень изысканная формулировка. Мы можем подумать, ну что, может быть, после пятницы была среда или четверг, мы не знаем, да, то есть он не может прямо сказать, они сами нарушают субботу, они нападали на Христа за то, что он не соблюдает субботу, а сами не соблюдают субботу. Нет, он говорит, в день, который следует после пятницы. Это, с одной стороны, очень остроумно, иронично, с другой стороны, это очень, ну, как-то так красиво. И можно видеть в этом в том числе и доброту, и ловкость в обращении с собственной традицией, которую он, в общем-то, преодолевает. Я думаю, что в целом это Евангелие светлое.
А вот вопрос со стороны немножко, но мне интересно, что вы в контексте об этом скажете. Вот есть в «Мастере Маргарите» у Булгакова образ человека, который ходит, записывает за Иешуа Ганоцри, и про которого Иешуа говорит, да ходит тут, записывает, я такого не говорил. И там сборщик податей, Левий Матфей, и, в общем, это евангельское имя, и, насколько я понимаю, есть представление о том, что и евангелист Матфей мог быть вот мытарем там, и так далее. Вот что вы об этом думаете, скажете?
Как одна девочка написала, Левый Матфей.
Это ребенку позволительно, да.
Да, значит, смотрите, если мы вот говорим о реконструируемом портрете составителя Евангелия от Матфея, о котором я вначале сказала, то, конечно, это книжник, образованный человек, и образ этого составителя не очень хорошо вяжется с образом мытаря и сборщика податей. Также, например, если взять Евангелие от Луки, на которое в церковной традиции вешаются буквально все полномочия, какие возможны. Он же и врач, он же и живописец, он же идееписатель, как бы хронист, и он же спутник апостола Павла, ну, то есть как бы многостаночник. С одной стороны, сложно сочетать такие функции, с другой стороны, ну, у нас просто нет данных, поэтому мы можем... Хотим-то верить, что это сборщик подати, нет препятствий основных каких-то. Просто за отсутствием данных мы можем изобретать то, что нам кажется более органичным. А вот фраза о том, что ну, ходит тут какой-то, я такого не говорил, она, по большому счету, она применима к любому тексту. Потому что текст — это просто текст, это экран, да, а мы ищем Христа, который за текстом, и, безусловно, как читатели XX века, так, я думаю, любые совестливые читатели, интерпретаторы, экзегеты христианской традиции, они ищут не буквы текста, а духа, стоящего за ним, и поэтому здесь как бы цепляться к тому, что экран этот показывает только один срез, а не весь объем или всю полноту, но как-то довольно наивно.
А есть ли какие-то особенности у Евангелия от Матфея в том, как там описаны страсти?
Если говорить о синоптической традиции, я так вот на раз не вспомню. Мне кажется, в логике синоптиков, наверное, о страстях больше говорит все-таки Лука. О пути на страсти, об диалоге страстей. Диалоги не очень хорошее слово, но, я думаю, слушатели поймут. Вот у Матфея я как-то вот, по крайней мере, сейчас меня не всплывает в голове такого как-то уникального.
Я вот еще хотел спросить о притчах, когда мы об этом говорили. Это тоже к вопросу облика Евангелия от Матфея. Ведь есть притчи, которые истолковываются, которые не истолковываются самим Христом. И я такое читал, что, с одной стороны, можно предположить, что Христос говорит притчами, потому что перед ним большая аудитория, как мы сегодня сказали. И если он потом для учеников какие-то притчи истолковывает, то как будто бы в замысле оратора сказывается желание что-то скрыть, что-то, чтобы не, как бы сказать для своих так, чтобы чужие лишние не поняли бы, да, поэтому вот не напрямую, а вот притча. С другой стороны, прямо противоположное можно высказать предположение, что зачем оратору скрывать свои мысли, наоборот, перед ним большая аудитория, и люди простые, разные, рыбаки, земледельцы, которым, наоборот, нужно говорить просто, и вот не получать, может быть, слишком дидактично, а вот через красивые истории. Вот что вы об этом можете сказать?
Ну, самое простое и частое такое тоже школярское определение, что притча – это такой иллюстративный рассказ, наглядный, доходчивый, чтобы всем было понятно. Тем не менее, сам Христос в Евангелии от Матфея в 13 главе говорит буквально то, что вот вы сказали, когда его ученики спрашивают, а зачем ты говоришь притчами? Он говорит, а вот чтобы те, кому дано, тем будет, тем умножилось, а те, кому не дано, от тех было и отнято то, что имеется. Довольно жестоко. Вот, но Христос говорит буквально, что притча – это то, что отсеивает тех, кто не ищет, тех, кто не прилагает усилий, и таким образом работает как некоторый такой действительно сито, да, или какой-то элемент отбора, чтобы вот тот самый жемчуг учения, чтобы он достался только тем, кто его взыскует, а не всем подряд. А с другой стороны, я думаю, что эти два смысла не всегда как бы взаимоисключающие. Действительно, есть какие-то притчи более-менее простые, иллюстративные, доходчивые, как притча о закваске: взяла жена закваску, замесила тесто, и неприметным образом оно скисло, да, и вот, значит, неприметные какие-то усилия или зерно учения дает такой толчок, который потом в течение жизни может принести плод, и мы вот даже как бы не поняли, а с другой стороны, не мы его сами возрастили, а Бог его взращивает. Ну, такой вполне понятный образ. А вот есть какие-то притчи, например, о бодрствовании, они обычно помещаются уже ближе так, к концу пути на страсти, какой-нибудь, не знаю, притча о 10 девах, неистолкованная. И если ее дать истолковать, опять же, студенту, то и даже в каком-то, ну, даже посмотреть какие-то классические простые комментарии, то очень много вопросов. Например, один жених и 10 дев. А что это, как это? А невеста где? Или они все 10 за него замуж выходят? Ну-ка, поясните. А что это все...
Да, есть вопросы.
Да-да-да. А что это как бы за жених такой, который все ждут, а его нет? Его все ждут? Нет. Он что за свою собственную свадьбу опаздывает? Причем ночью, в полуночи. Что это за жених такой, который в полночь...
Я никогда об этом не задумывался.
Да, никакого комментария на минуточку. Значит, в полночь на собственную свадьбу пришел. Вот вы женились, вы как бы... как.
Я пришел вовремя и утром.
Вот. Значит, а тут какой-то нетипичный жених, как минимум. А далее, значит, войдя, сам как бы опоздал и виноват, вроде бы, да, и войдя в брачный пир, он еще затворяет ворота и не пускает тех, которые подсуетились и пошли там за дополнительной порцией масла. То есть для чего? Для того, чтобы его же встретить, чтобы быть готовым, и вот они опоздали, и вдруг приходят к закрытым воротам. От кого бы это ждать, как не от опоздавшего? В общем, очень много вопросов.
У меня где вам вопросы в этой притче всегда есть? Ну что ж, не поделились-то?
Да, да,
вроде
да.
Вроде как бы они вроде и умные и праведные, да, но как-то они себя ведут.
И ведут себя неправильно.
Не в духе любви, есть нисхождение к немощам ближнего.
Вот, в общем, одним словом, там, где нужно...
Они, в общем, не по-христиански себя ведут как-то, девы в притче Христа.
В общем, вопросов гораздо больше, чем эта притча может что-то проиллюстрировать. С одной стороны, здесь можно ответить, что это и нормально вопрошать, да, то есть притчи такого рода неправильные, как бы нелогичные, они... как раз и говорятся для того, чтобы мы в ответ, «Господи, ну ты что, а как это? Ну-ка, поясни». Да? А с другой стороны, как я сказала вначале, это притча о бодрствовании, да? И они, может быть, не для того, чтобы у нас был ответ, чтобы мы поняли, и цель этой притчи не проиллюстрирует что-то, а чтобы мы вот как раз находились в таком беспокойстве, в неудобстве. А я все-таки где? А я все-таки как? А уже полночь или еще только вечер? А сколько у меня там масла? В такого рода, да, как же, так же вот притча, например, о званых на брачный пир, да, как, о талантах, как бы, оно, у нее нет однозначного такого вот прочтения, или оно, по крайней мере, неизвестно нам сейчас, может быть, в жизни будущего века, а вот оно, оказывается, как было, будет понятно, но сейчас, по крайней мере, это притчи, цель которых не проиллюстрировать, а заставить человека попасть в нужное состояние. То есть вот эти два подхода, проиллюстрировать, показать, объяснить и привести в нужное состояние ума, они, ну, как бы, не всегда между ними нужно выбирать, у них просто, как бы, разные цели у этих двух типов притч.
Я думаю, у меня так. Последний вопрос, достаточно короткий и простой. Вы отчасти уже об этом начали вначале говорить. А часто людям новоначальным, которые только начинают знакомиться с церковной жизнью, рекомендуют читать Библию не начиная с Ветхого Завета, а начиная все-таки с Нового. Он вроде более простой для усвоения, и самая суть сразу. Вот человек открывает Евангелие, и первое Евангелие от Матфея. Вот вам как представляется, все-таки с Матфея начинать совсем новоначальному? Или, как иногда говорят, с Марка он покороче, попроще? И вообще, владыка Антоний Суржский благодаря этому пережил религиозный опыт именно Евангелия от Марка. Ну вот, что вы об этом думаете? А может быть, наоборот, от Луки, а может быть, наоборот, от Иоанна сразу пойти и нырнуть в богословские глубины?
Я не совсем уверена, что бывают такие прям рафинированные, стерильные люди, которые вот новоначальные, которые даже вот, как буквально недавно один сын маститого протоиерея меня перехватил, что ты там преподаешь Евангелие, а Евангелие-то в Библии, да? То есть таких вот людей все-таки не очень много.
Ну, ненаказуемо.
Да, но как бы все-таки какое-то представление о библейской истории минимальное, плюс-минус у нас в культуре все-таки есть. А дальше множество, спектр вариаций мнений и привычек. И я думаю, что вот привычки вкусовые, потребности, они, ну, как бы зависят от возраста, зависят от потребностей, как бы, я не знаю, качества языка, перевода, от того, насколько у вас там переплет у вашего издания красивый, насколько вам бумага свежая, новая нравится, или, наоборот, это бабушкина какая-то Библия. То есть, на самом деле, от знакомства с текстом оно от массы факторов довольно эмоциональный, довольно психологически обусловленный. Я это даже не только как девушка говорю, а просто как преподаватель. Я вижу, как люди знакомятся с текстом. Очень важно, есть там картинка или нет, какой шрифт, какой. Вот это имеет значение, да. Реально. А вот вещи, когда речь идет об узнавании евангелистов лицо, о котором мы сейчас говорим, это еще чуть-чуть уровень для продвинутых. И вот этот уровень для продвинутых, я думаю, предполагает все-таки, что Матфей должен читать человек, ну, чуть-чуть, хотя бы один разочек, хотя бы детскую Библию прочитавший, да, который может узнать, например, в Нагорной проповеди аллюзию на Синайское законодательство, да, в заповедях блаженства отсылку к заповедям Деколога, в искушениях и в посте Христа в пустыне отсылку к посту Моисея или странствованием 40 лет по пустыне, в истории об избиении младенцев отсылку тоже к Моисею там, и избиению младенцев в начале книги «Исход». И, например, в словах Христа «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные вас упокою, и аз упокою вас», отсылку к словам премудрости «Придите это ко уже, мне», да, требующим это ума речи.
Серьезно, нужно быть.
Очень-очень много отсылок, но минимальная все-таки, да, хотя бы детская Библия, вот эта голубая, помните, с картинками,
да,
должна быть в анамнезе.
Ну что, спасибо огромное за этот интереснейший разговор. Я вот под заново вспомню одну короткую историю. Мне рассказывали, что где-то в советские годы в каком-то вузе гуманитарном был преподаватель, который желал дискредитировать священное писание в глазах студенческой аудитории и предлагал фрагмент прочитать, чтобы показать какой-то жутко скучный текст. И он предлагал один короткий фрагмент родословия Христа из Евангелия от Матфея. Вот, мол, посмотрите, вот вся Библия такая, это скучное перечисление непонятных имен, непонятно зачем, кому нужное. Но вот благодаря нашему сегодняшнему разговору, вот так интересно, даже этот короткий эпизод родословия Христа представили, что становится понятно, что не прав был тут
преподаватель. Об родословии Христа только по Матфею можно отдельную лекцию прочитать, потому что...
Не одну, наверное.
Да, да, только вот просто сопоставляя его с Лукой, сопоставляя его с Теледотами книги Бытия, сопоставляя с вот родословие, где пропущены, где переставлены имена, посмотрев на фигуры женщин, упомянутых в этом родословии, вообще-то женщины в родословии, это вау, и посмотрев на историю каждой из этих женщин, это уже можно говорить, ну, как минимум на лекцию, и это действительно чудовищно интересно, это просто захватывающая история.
Вот много тем для будущих программ, а наш сегодняшний разговор пусть будет еще одним таким введением или тизером, помимо той самой синей детской Библии, к тому, чтобы осмысленно прочитать Евангелие от Матфея. Спасибо. спасибо огромное. Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, была сегодня нашим проводником в мир текста Евангелия от Матфея, в историю этого текста. Завтра в это же время на волнах Радио Вера в 8 вечера мы продолжим обсуждать историю возникновения и облик каждого из Евангелий, само собой, на очереди Евангелия от Марка, так что, надеюсь, дорогие слушатели, до завтра, подключайтесь. А сегодня мы с вами прощаемся, у микрофона был Константин Мацан, спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».